Здравствуйте, дорогие друзья! На волнах православного радиоканала «Воскресенье» начинается программа «Юридический помощник» в студии Мария Заостровных. Как всегда, на ваши вопросы отвечает юрист, правозащитник, управляющий партнер юридической компании «Аспект права» Руслан Камалетдинов. Руслан, здравствуйте!
Здравствуйте, Мария. Добрый день, дорогие радиослушатели.
Телефоны сразу же я озвучу. 278-96-41 и 266-44-84. Вот по этим номерам телефонов в рабочее время можно звонить и ваши вопросы задавать. На какие вопросы успеем, на такие вопросы и ответим. Но в любом случае отвечать стараемся на все вопросы. В эту программу пришел сложный такой случай. Николай Иванович. Работает он на заводе город Полевской. Недавно приключился несчастный случай на рабочем месте. Не буду вдаваться в технические подробности, но мою руку намотало на вал. Я успел ее выдернуть, но травму все же получил. Сложный перелом кисти со смещением. У нас есть правила техники безопасности, которые я подписал и знаю наизусть. Я их полностью соблюдал, потому что работаю уже 6 лет и знаю, что если их не соблюдать, чревато травмами. Теперь к сути. Моя версия случившегося. Техник не проверил исправность оборудования, и оно дало сбой. Травма производственная, значит, мне полагается компенсация с полной оплатой всех расходов на лечение. Но мой начальник сказал, что я не соблюдал технику безопасности на предприятии и сам виноват в травме. А значит, они мне ничего не должны оплачивать. Я потребовал независимую экспертизу станка, ее должны сделать со дня на день. Вопрос. Подскажите, как мне быть и какие у меня есть права, если признают, что а. станок был исправен, и б. если признают, что станок все-таки был неисправен. Кто должен платить за мое лечение, если техник не проверил станок перед работой? Виноват ли он? Будет ли он платить? Имею ли я право подать на него в суд? Какой юридически подкованный слушатель, сказала бы я.
Юридически подкованный начальник тоже, сказал бы я. Потому что то, что он отрицает необходимость выплаты предусмотренной законом компенсации, это незаконно. То есть он незаконно отказывается выплачивать вам необходимые деньги.
Подождите, тут же, видите, дело действительно, как мне кажется, в технике безопасности. Если сотрудник ее не соблюдает, и он действительно может быть виноват в травме.
Даже если виноват сам сотрудник, в любом случае это является производственной травмой. Сотрудник застрахован, работодатель ежемесячно выплачивает фонд социального страхования необходимые установленные законом денежные суммы, предусмотренные вот как раз-таки на такие случаи. И именно в таком случае сейчас оказался вот наш радиослушатель. Неважно, еще раз я отмечу, в результате несоблюдения техники безопасности эту травму получил, либо в результате неисправности оборудования, в любом случае он имеет право на получение единовременной страховой выплаты, имеет право на получение ежемесячной страховой выплаты, имеет право на получение оплачиваемого отпуска, имеет право на получение средней заработной платы за вот вынужденный пропуск в работе.
То есть все то время, пока будет по факту на больничном находиться.
Да, то есть он же не по своей причине, скажем так, находился на больничном и не работал. То есть вот за это время отсутствующее он имеет право на соответствующую выплату со стороны работодателя. Кроме того, он имеет право на выплату со стороны работодателя те затраты, которые были связаны с лечением. Это медикаменты, там, допустим, реабилитация и иные необходимые процедуры. Поэтому ваш работодатель однозначно не прав. Что еще может влиять на такую его позицию, помимо вот материальных издержек, которые он несет, в том числе и фонд социального страхования, это единовременные выплаты, о которых я говорил, ежемесячные выплаты, оплата больничных. Помимо этого, вот работодатель несет обязанность выплаты тех расходов, которые будут связаны с лечением, а также расходов, связанные с потерей заработка, которые возникли вот по причине производственной травмы. Важно вот в данном случае понимать, каким образом вы оформили данный случай. Я вот из вопроса слышал, что сейчас проходит экспертиза. У меня вопрос создается, вот эта экспертиза станка, она проходит в рамках расследования данного случая.
И за чей счет?
Да.
Я бы еще добавил.
Или вам только на словах говорят, что проходит экспертиза на данного станка. Потому что вообще производственный случай, производственная травма, она оформляется актом N1. Это предусмотренный законом документ, в котором прописывается место, причина, кто
но
пострадал.
Но это ведь уже в больнице, я насколько понимаю, на скорой оформляет. Там, видимо, скорая вызывается,
вообще,
причина травмы, там все прописывается.
Вообще этот акт оформляется на месте вообще работодателем. Вот, там, потому что подписи соответствующие ставятся. Если такого акта нет, тогда, вот, даже не дай бог, кто-то еще окажется в данной ситуации, необходимо всегда фиксировать факт производственной травмы, то, что эта травма произошла именно на производстве. Чтобы потом работодатель не сказал, ну, я не знаю, где он эту травму получил, нормально с работы ушел.
Когда что-то просто такое происходит, это всегда со стрессом сопряжено, с болью.
Именно, и да, и там не до этого.
Не до этого, абсолютно, ведь какие-то бежать документы, бумажки собирать.
В том-то все и дело. Вот поэтому... хотя бы необходимо иметь свидетелей, чтобы были свидетели. То есть, когда происходит такой случай, я все-таки думаю, необходимо вызвать скорую помощь сразу, указать место. Когда ты будешь скорую вызывать, соответственно, у тебя спросят, по какому адресу приехать. Угу. Уже это все зафиксируется в скорой помощи, в базе в ихней, что обратился такой-то гражданин или другой гражданин, но назвал фамилию пострадавшего, указал место, куда необходимо выехать, где произошел этот случай.
То есть, по требованию все это можно будет получить.
Конечно, и будет указано время. И, соответственно, уже это все можно в дальнейшем все сопоставить с графиком работы, что действительно произошло в этом месте, и я думаю, без труда будет понятно, что это производственная травма. Более того, можно иметь свидетелей еще, которые в дальнейшем подтвердят, что да, действительно эта травма была на рабочем месте. Значит, далее уже со стороны работодателя, вот как раз-таки, когда все это произошло, проводится расследование данного случая, подписание акта, о котором я говорил выше. Ну, соответственно, если этот акт подписан, никаких проблем нет. То есть работник уже может в дальнейшем обратиться либо самостоятельно, либо работодатель обращается в Фонд социального страхования с заявлением о необходимости выплаты вот компенсации, о которых я говорил раньше. Значит, к заявлению приложит вот этот акт, значит, справку с больницы, что какие травмы были получены. И, соответственно, уже вот по данному заявлению Фонд социального страхования также будет принимать решение о выплате. Еще раз повторюсь, это может сделать как работник, так же может сделать и работодатель. Вот в данном случае необходимо разобраться все-таки с работодателем. Поскольку он отказывается признавать данный случай производственной травмы, то вам следует обратиться в трудовую инспекцию с заявлением соответствующим, что произошло у вас такое-то событие. Работодатель отказывается признавать данное событие производственной травмой, ну и, соответственно, пускай проводит проверку. Помимо всего прочего, можно еще и обратиться в суд с соответствующим также заявлением и уже разбираться по данному случаю в суде. То есть максимально собирайте документы, свидетелей, какие-то, может, письменные есть документы, куда вы там обращались. Может, к какому-то начальнику обращались письменно или что-то еще. Может, звонили в скорую помощь.
Ну, всего скорее,
да,
мне кажется.
Это тоже необходимо в скорую помощь обратиться. Можно у них взять соответствующую справочку о том, что вы обращались и что вам оказывалась помощь. И дальше уже будет вот разбор вот этих всех полетов. По-другому уже никак не назвать, потому что здесь разбираться придется, видимо. Далее, что могу сказать. Видимо, случай у вас серьезный, поскольку и смещение. Здесь однозначно можно говорить о средней тяжести. То есть тут выплаты 100% должны быть, и вам нужно бороться за свои права.
И выплаты притом не маленькие.
И выплаты притом не маленькие, угу. Да. То
есть, ну, здесь понятен вообще интерес работодателя, никому не охота платить такие деньги.
Да,
есть такие, к сожалению.
И вот в вопросе было озвучено еще, кто виноват.
Ну, мастер ли, да, если он его не проверил все-таки.
Виноват работодатель, виновата организация, на которой вы трудоустроены, а там уже по какой причине в данной организации произошел этот инцидент, это уже вопрос организации и работника. То есть в любом случае спрос будет с организацией, будет проводиться проверка. Если будет установлено, что не по вашей вине, то помимо всего прочего будет еще и административная ответственность у работодателя. И будет она административная ответственность, даже если и по вашей вине. То есть вот все тут серьезно, поэтому причины ухода от ответственности, они, конечно, имеют место быть у работодателя. Вам это также нужно понимать и, соответственно, понимать то, что вы имеете право не на маленькие суммы выплат, и за это нужно бороться.
Техник, неважно, проверил он, как он его проверил, это уже вообще не важно, потому что техника, если он не проверил, то, собственно, его будет наказывать работодатель, и работодатель здесь же абсолютно не прав, неважно, по какой причине случилась травма, он в любом случае обязан все вам выплатить, и суммы там не маленькие. Но это так, если вот кратко резюмируя.
Да, и выдать соответствующие документы, чтобы также вы могли обратиться в Фонд социального страхования для выплаты уже со стороны Фонда социального страхования также. же. И больничные, и так далее. И еще раз, в суд подавать вам нужно будет не на мастера, а на работодателя, на организацию.
По юридическому адресу, да. Опять же. Ну что ж, Николаю Ивановичу мы в любом случае желаем здоровья в первую очередь, а уже потом удачи в разных юридических делах и тонкостях. Следующий вопрос касается работы судебных приставов. Судебные приставы взыскивают долг. Хочу продать квартиру. Нужно ли мне платить им деньги с продажи квартиры?
Ну, вопрос, единственная эта квартира или нет. Предположим, что это единственная квартира. Вы ее продаете, чтобы приобрести другую квартиру, допустим. Ну, и неважно, по сути. По закону на единственное жилье, которое есть у вас в собственности, вообще не подлежит взыскание в счет долгов. Ни по суду, ни по части судебных приставов. Поэтому по судебной практике, если идти, то получение деньги за продаваемую квартиру, это, по сути, стоимостной эквивалент вашей квартиры. И на не эти деньги, так же, как и на квартиру, наложить взыскание, арестовать их, забрать у вас, я имею в виду со стороны служб судебных приставов, нельзя. Поэтому, на мой взгляд, в данном случае платить судебным приставам не нужно. Деньги получаете, можете смело приобретать новое жилье и жить в нем.
То есть тут бояться нечего.
Да, можно прийти, объяснить, что единственное жилье, вот, ребята, документы.
Обязательно, да, документы.
Поэтому все нормально, никаких укрывательств у меня не было. Ну, приобрел я новое жилье. И, в принципе, оно у меня единственное, и вот живу спокойно.
И дальше буду жить. Да. Так, а у нас еще вопрос про банк остается. Угу. Добрый день, Виктор Иванович делится такой вот ситуацией. 5 лет назад взял он в кредит в банке и месяц назад внес очередной платеж. А потом узнал, что у банка отозвали лицензию. Что теперь делать, как доплачивать кредит, не начислят ли мне лишних денег?
А вот смотрите, начислят лишних денег или нет, я думаю, что не начислят, поскольку отзыв лицензии — это не сказать, что прям такой частый случай, но в конце концов, в последнее время это и
случай частый.
Но в любом случае это не ваша вина. То есть в данном случае больше оплачивать, это, наверное, речь идет о процентах, о неустойках и так далее, штрафных санкций. Я уверен, что в данном случае суд не будет никакой взыскивать штрафные санкции. Да и, в принципе, новый ведущий дел банка старого, да, он также не будет этого делать, поскольку понимает, что по закону просто с вас эти деньги не взыщут, эти штрафы. Потому что не по вашей вине связана вот просрочка оплаты. Ну, не знали вы, где платить. Опять же, вопрос: не знали. Откуда этот вопрос у нас возникает? Либо вы не знали, потому что, допустим, кто-то так говорит, лишь бы не платить. Либо вы на самом деле не знали, поскольку вам не приходили соответствующие уведомления ни с управляющего органа, да, который занимается, допустим, банком, у которого отозвали лицензию, либо из Центробанка вам ничего не приходило. То есть, по сути, вот извещение о необходимости выплаты долга каким-либо иным реквизитом — это обязанность соответствующих органов, либо соответствующего банка, который стал правоприемником, скажем так, банка, у которого отозвали лицензию.
Ну, то есть, банк в любом случае обязан известить, даже если у него лицензию отбирают. Он обязан известить о том, что лицензия отобрана, и что делать дальше, видимо, должен.
Вот смотрите,
сказать.
При отзыве лицензии вводится временная администрация, угу, временный управляющий, который начинает заниматься вот этими всеми долгами. Угу. Данный временный управляющий, допустим, он должен работать непосредственно и с должниками, и оповещать о необходимости выплаты там денежных средств туда, либо по иному счету. Если, допустим, эти обязательства перешли другому банку, правоприемнику, который начал заниматься вместо этого банка вот этими всеми документами, кредитами, то он, соответственно, должен известить о необходимости выплаты этих денежных средств. Если же этого не произошло, и ввиду данного случая возникла просрочка обязательств, то это не вина должника, поскольку он не знал, куда платить. Другой вопрос: можно ли самостоятельно выяснить вот эти пункты, куда платить? Я считаю, что можно, и уверен. На сайте Центрального банка можно посмотреть, кто является правоприемником, допустим, кто занимается, да, делами банка, у которого отозвали лицензию. А также можно данную информацию по реквизитам узнать на сайте агентства по страхованию вкладов. Вот на данном сайте, на сайте агентства по страхованию вкладов, также должна быть информация с реквизитами, куда можно платить кредит.
Главное, что надо усвоить из этой истории, это то, что так или иначе кредит все равно придется доплатить. Ну что ж, Руслан, спасибо большое за более чем подробные ответы на вопросы наших радиослушателей. Телефоны, как всегда, в конце программы напомню: 278-96-41 и 266-44-84. 4. Это была программа «Юридический помощник». Провела ее для вас Мария Заостровных, а на ваши вопросы отвечал юрист, правозащитник, управляющий партнер юридической компании «Аспект права» Руслан Камалетдинов. Спасибо за внимание и до новых встреч на волнах радиоканала «Воскресенье».